Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается темы, которая уже прошла посредством массовой информации, попытка замолчать, которую была осуществлена и не удалась, и которая теперь начинает анализироваться. Речь идет, по сути, о народном восстании на Воронежской области, где произошел стихийный бунт местных жителей в защиту своей земли против планируемой добычи никеля. И этот бунт вылился в погром поселка геологов, сжиганием двух буровых вышек, в общем, короче, в какие-то реальные действия, выходящие за рамки демонстраций с плакатами. Характерной его чертой являются, пожалуй, две вещи. Во-первых, то, что в нем участвовало несколько тысяч человек, что для, в общем, небольшого города в Воронежской области, Новохоперске, это достаточно многочисленно. То есть можно считать, что практически все активное население вышло на эту защиту. Второе, то, что обычные средства разгона такого рода народных манифестаций, они в этом случае власти не сработали, поскольку и ОМОН, и милиция фактически устранились от разгона этого стихийного бунта, что показывает, с одной стороны, что когда они видят явное народное возмущение, им не очень хочется стать тем инструментом, который попадает между молотом и наковальней, и таким образом быть отпрессованными. А с другой стороны, что сами они, в той или иной мере, являясь местными жителями, прекрасно понимают суть этой проблемы. Вот. И поэтому далеко не все готовы ее поддержать. Два слова только о том, что она собой, собственно, представляет, эта проблема. Дело в том, что в Воронежской области имеются запасы никелевых руд, было известно еще с середины прошлого века. Они были обнаружены в 60-е годы в виде десятка мелких месторождений сульфидной руды, получивших общее название новой никелиносной провинции, в частности, Верхний Мамонский район. Они находятся где-то на глубине 250-300 метров. Вот. Но уже тогда стала проблема, нужно ли добывать там никель, особенно из таких не слишком богатых месторождений, которые находятся не где-то за полярным кругом, а наоборот в центре наземной области, и таким образом загаживать никелевым производством окружающую среду, чернозем, реки, которые там протекают. В общем, короче говоря, вот все это делать в полном объеме. Потому что надо тоже правильно понимать, что если это все делать с тем комплексом очистных сооружений, которые позволяют это свести проблему, я не скажу к нулю, потому что к нулю, по-моему, это нет нигде, но во всяком случае в какие-то там более или менее мелкие, так сказать, рамки, то, во-первых, это бесконечно удорожает производство и делает его нерентабельным, а во-вторых, как показывает уже упоминавшийся нами сегодня в передаче случай с Байкалом, никогда не гарантирует стопроцентного эффекта. Ведь в свое время я, между прочим, защищал кандидатскую диссертацию как раз по управлению экологией. Байкальский комбинат всячески преподносился в советское время как образец, если угодно, экологического решения, которое вот обладает самыми совершенными очистными сооружениями, которые только возможны для того, чтобы не допустить загрязнения Байкала и тому подобное. И в итоге, сейчас, когда решение о закрытии этого комбината уже принято, не знаю, будет ли оно окончательным, потому что они принимаются уже не раз, но из этого следует, что окончательно вот эту вот проблему очистки оно, тем не менее, не решает. Но возвращаясь к вот этому вот Новохоперскому району, надо сказать, что сейчас положение несколько изменилось, потому что в этом же районе были найдены залежи более богатых никелевых руд, так называемых маломедистых, которые содержат в своем составе также золото и платину. И поэтому в результате вот этой вот добычи, так сказать, этих полезных ископаемых, особенно если расходы на экологию будут сведены к минимуму, то, конечно, все стоящие и дающие разрешение на этой инстанции, они будут жить гораздо лучше и, так сказать, быть в шоколаде. Вот. В любом случае, в местных СМИ, насколько ясно из сообщений посредством массовой информации, идет активная пропаганда в пользу разработки вот этих вот месторождений, что это будет промышленный индустриальный район, в котором население будет зарабатывать, так сказать, большие деньги. В общем, короче говоря, немножко в стиле Нью-Васюков 21 века. Вот. Но ради этого потребуется уничтожить, естественно, несколько десятков тысяч гектар плодородных земель. И, собственно, непосредственный повод для протеста являлось то, что те землеотводы, которые были сделаны, они были сделаны на земли сельскохозяйственного назначения. А реально на них проходят совершенно другие работы. Несмотря на то, что они входят в федеральные реестры, должны использоваться как сельхозземли. По сути дела, был произведен отвод, а далее на нем, так сказать, тот, в чью пользу оно было произведено, сказал, что да мне плевать, я буду делать на нем, что хочу, а местная власть как бы этому и не препятствует. Вот, собственно, картина, которая подвигла местных жителей на протест, потому что они поняли, что, ну, не без помощи экологов, естественно, что вначале, так сказать, в них пойдут, в них будет происходить как бы неуставная деятельность, то есть неиспользование земель под сельхозназначение, потом за вышками появится комбинат, потом за комбинатом будет выкачиваться никель оттуда, так сказать, появятся горные отвалы, в общем, короче, пейзаж станет лунным и сильно загаженным. А про то, что эти очистные сооружения не возведены, да они и не смогут ничего реально сделать, уже все к тому времени благополучно забудут. Поэтому, естественно, что местные жители поднялись на свой протест сейчас и, в общем-то, в то время, когда им кажется возможным еще на эту ситуацию повлиять.
Как у нас передача на самом деле, у нас зачастую на разные проблемы, существуют разные точки зрения. И я представляю как раз обратную точку зрения. Я считаю, что все это якобы народное восстание инспирировано областными властями. Руководителем области на данный момент является Гордеев, бывший министр сельского хозяйства. И, соответственно, его тесные связи с аграриями, не просто с аграриями, а с коррумпированными аграриями. И не просто с коррумпированными аграриями, а с бандитами в аграрном обличии, крайне неэффективным, так сказать, сельскохозяйственным бароном, которые живут на том, что работать не умеют, сельским хозяйством заниматься не умеют, но заняты спекуляцией землей и удержанием населения в итоге в каменном веке. Вот эти сельскохозяйственные бароны, которые существуют в Воронежской области в полном объеме, прикрываются каждый раз черноземом и достоянием, что, видите ли, у нас земля очень хорошая, тут вот ее надо оберегать, и вообще ничего, кроме как сельское хозяйство, ничем не заниматься. Это правда, но ровно правда до того момента, когда задается вопрос, а чего вы, собственно, не занимаетесь сельским хозяйством? Где ваша пресловутая эффективность от действительно прекрасного чернозема? Ее нету. Значит, все мои беседы с руководством Воронежской области на уровне вице-губернаторов и по экономике, и по сельскому хозяйству сводились к тому, что ничего они сделать не могут, ничего произвести не в состоянии. Уровень воровства и коррупции, которые существуют в сельскохозяйственном комплексе Воронежской области, носит просто откровенно запредельный характер. Люди влачат там жалкое существование, денег нету, работы нету. И сидят вот эти сельскохозяйственные бароны, как собака на стоге сена, и ничего сделать не в состоянии. Как на самом деле правильно должен решаться вопрос? Как на самом деле правильно должен решаться вопрос? Если эти месторождения действительно детально изучены и дошли уже до стадии детальной разведки, то есть уже оконтурены тела, которые надо отрабатывать под землей, если это глубина 250 метров, ничего смертельного в этом нет, проходит шахта. Весь шахтный двор представляет собой 1 гектар земли. Вот шахта вместе с обслуживающим грузовыми какими-то подъемными устройствами, вместе с бытовками, для того, чтобы шахтеры могли там помыться, покушать столовую. Вот все это занимает около гектара. Ну, 2 гектара от силы, если это какой-то большой шахтный двор. Но для глубины 250 метров это не носит никакого запредельного характера. Это абсолютно нормальная вещь. Первый слой земли, который снимается и который используется в виде чернозема, его просто вывозят по местным огородам, и прекрасно он там, этот чернозем, приживается, его такое малое количество с этого шахтного двора, что можно помочь только приусадебным хозяйствам самих селян, которые там находятся, и этот чернозем вывести к ним, в крайнем случае заскладировать в виде террикона для того, чтобы потом продать для жаждущих вывести какую-то в соседнюю область или в какой-то соседний район, где нет этого чернозема. Дальше отрабатывание на глубине 250 метров самого месторождения не представляет никакой технической проблемы. Все это в современных условиях делают очень хорошо. И вынув породу, ценную породу наверх, встает вопрос, где ее перерабатывать. И, собственно, организация обогатительного комбината и плавильного, в котором, собственно, вырабатывается и никель, очищается до нужных концентраций и никель, и медь, и золото, и платина, или какие-то там еще сопутствующие металлы, это вопрос размещения этого предприятия как таковой. Оно, кстати, не требует большого количества воды, в отличие от целлюлозобетонного комбината, где вода это хлеб насущный. Там на воде вся технология замешана. И там требуется большое количество чистой воды, почему его поставили на Байкале. А что касается медно-никелевой концентрации, там требуется определенное количество химикалий, какое-то количество энергетики, электричества, но воды в этом производстве не требуется в значительных объемах. О чем говорит, свидетельствует работа Норильского комбината, там воздух загрязняется, это правда. А загрязнение воды, так сказать, не является значительным. Более того, сам по себе размер месторождения, конечно, меньше, и сам комбинат, который обслуживает, даже если все месторождения отрабатывать, вот локальные, о которых ты говоришь, потребуется небольшой комбинатик, который вполне может быть очищен. И вскоре между индустриальными баронами, которые хотят заработать на никеле, и сельскохозяйственными баронами, просто в данный момент... У меня сложилось впечатление, Гордеев оказался на стороне сельскохозяйственных баронов. Это две шайки схлестнулись за какие-то свои финансовые интересы. И втягивают туда народ в сожжение буровых установок, на мой взгляд, просто недостойное занятие. Я сторонник того, что если месторождение никеля, меди, золота, платины обнаружено, и оно рентабельно к разработке, надо его разрабатывать. При этом соблюдать технологию, при этом делать очистные сооружения, при этом землю, вынутую из терриконов, значит, сначала вынутую, потом надо обратно забутить, чтобы не было подработанных территорий, так называемых, что является проблемой для шахт, даже на глубине 250 метров, чтобы подработанной территории потом на ней жить невозможно, она постепенно обрушается. Эти технологии есть, они существуют, ничего страшного нет. А чернозем, который от скрышных работ будет, его надо выгодно продать соседним областям, и многие сельхозники примут на собственные огороды, на собственные участки. Если это богатый чернозем, он всем пригодится. Включая на мой участок, вот, в Подмосковье, я бы с удовольствием принял 3-4 КАМАЗа, купил бы этого самого чернозема, он действительно качественный. Но я боюсь, потому что когда вот это благородное возмущение населения выдается как за восстание против злых буржуев, я этому не верю. Буржуи — это тоже часть народа. Вот я хотел бы понять, на чьей стороне находятся чиновники. Вот судя по тому, что полиция перешла на сторону людей сжигающих установки буровые, выясняется, что чиновники, а это как раз коррумпированное зло, они как раз на стороне сельхозников, а не на стороне индустриальщиков. Вот это у меня вызывает мощнейшее подозрение, а так мы информацией владеем мало, будем смотреть за развитием ситуации, может, какие-то выводы сделать.
Ну, поскольку у нас, как ты верно заметил, передача, на самом деле мы имеем право на разные точки зрения, я хочу, так сказать, высказать свою позицию по отношению к тому, что ты только что сказал. Я тебя прекрасно понимаю как геолога по профессии. То есть геолог, он должен, естественно, стремиться к разработке полезных ископаемых, в отличие там от сельхозника, который должен заботиться о том, как бы земля была более плодородной. Это его профессиональное направление, поэтому естественно, что ориентиры здесь заданы. Кстати сказать, губернатор Гордеев, по той информации, которой мы владеем, он как раз выступает на стороне, так сказать, геолога в данном случае, потому что, во-первых, на это все получено, естественно, добро со стороны Путина, монарха, раз. Во-вторых, так сказать, то, что будет производиться там, если дойдет дело до производства, будет сопровождаться, естественно, официальными и неофициальными откатами, в том числе и в сторону области, не говоря уже про...
Ласковый телок от двух маток сосет.
Да, да. Ну, во всяком случае, он здесь не выступает вот таким вот противником, или во всяком случае, так сказать, тем, кто... хотя бы как на уровне Академии наук заявляет какой-то протест или давайте посмотрим, давайте рассмотрим, ограничим. Вот этого всего нет. Вот. И третье, я не думаю, что менты, которые были приглашены туда в качестве, так сказать, защищающих геологов силы, они получили какой-то приказ губернатора, потому что если бы они его получили, они бы непременно этот приказ сдали или сделали бы публичным. Вот. И так или иначе бы губернатор бы на этом деле спалился бы сразу же, поскольку это акция, согласованная с Путиным. Значит, соответственно, вряд ли здесь у губернатора есть двойная игра. Скорее, он просто выбрал для себя более сильный лагерь, даже если он, как бывший министр сельского хозяйства, более склонен к сельскохозяйственному развитию территории. Относительно вывоза чернозема, эта идея как бы старая, она не новая. И чернозем, как известно, из этих областей вывозила даже гитлеровская Германия себе, так сказать, не...
На железнодорожных платформах.
На железнодорожных платформах, да, не как бы не считаясь с периодом войны и затратами на железнодорожный транспорт. Тогда там как бы было и другие вещи, которые нужно было возить. Вот, так что это вещь достаточно ценная, которая оценивалась еще и в те периоды. Но в отличие от того, что мы имеем сейчас, я к теме сельскохозяйственных баронов и горнообогатительных баронов, которые между собой что-то не поделили, здесь реально есть интерес местного населения, который состоит в том, что, в общем-то, чернозем – это та земля, которая позволяет себя прокормить, ну, если угодно, натуральным хозяйством. Вот у нас, в Подмосковье, это сделать достаточно сложно, да, в силу особенностей почв. А вот в той области возможно. И именно этим объясняют...
Валера, они живут очень плохо.
Они
вот в данной ситуации при наличии чернозема живут они откровенно плохо.
Я согласен, что они, видимо, живут очень плохо. И во всяком случае их уровень жизни нельзя сравнить с московским или питерским. Это не обсуждается. Это
и
так.
С Норильским.
И с Норильским, и каким угодно. Но в Норильске для того, чтобы жить, это надо очень хотеть заработать много денег и потерять много здоровья.
Именно вот. Так.
Да, именно так, потому что да, ты зарабатываешь деньгу, после этого дышишь таким воздухом, который тебя вгоняет в гроб, и дальше ты выбираешь саму меру.
Ну и климат там еще не подарок.
Ну и климат не подарок, да, соответственно. Равно как и загрязнение Северного Ледовитого океана, оно, понимаешь, во-первых, это океан все-таки, а не река. А во-вторых, оно вряд ли там заметно местным рыболовам там и прочим всяким деятелям. Туда, извините, вот Северный Ледовитый океан. Даже остовы ядерных подводных лодок сбрасывают, так что чего уж там говорить об отходах от норникеля. Значит, это все как бы разные как бы части планеты и разные совершенно условия. Вот. Но во всяком случае, один из тех материалов, который я исчерпал вот эту информацию, это статья известного нам с тобой по Национальной ассамблее эколога Елены Васильевой, которая, кстати, из Мурманска сама. Она, желающие могут с ней ознакомиться в интернете. Это статья под названием «А как ли нужен никель на Хопре? Анатомия авантюры». Вот. Она, между прочим, среди прочего, богато иллюстрирована фотографиями комбинатов никелевых, вот именно северо-никель в частности, которые находятся в Мурманской области. И хотя этот комбинат, очевидно, более крупный, чем тот, который предполагается построить на Хопре, а я думаю, что без комбината не обойтись, потому что таскать по железной дороге медную руду на север, то есть эту никелевую руду на север и там ее перерабатывать, это еще более удорожить этот процесс. Лучше все-таки ее довести до какой-то степени концентрата, если не до конечного продукта. То, естественно, что вокруг вот этих вот комбинатов на севере просто реально находится лунный пейзаж, он просто запротоколирован, задокументирован и имеется на всех фотографиях, и, в общем-то, эта перспектива создания такого же лунного пейзажа, так сказать, на Хопре, который на сегодняшний день является вполне экологичной рекой, в которой даже раки водятся, которые, как известно, имеются только в чистой воде. Я согласен, что раки по своей экономической эффективности никогда не могут спорить, там, скажем, с эффективностью продажи никеля. Но раки и чернозем – это все-таки область эксплуатации местного населения в своих интересах. А вот тот никель, который будет добываться, он будет продаваться за рубеж, это совершенно очевидно. На нем будут греть лапы все вот эти вот горнообогатительные бароны. А население в каком-то ограниченном количестве максимум, что получит, это в некоторой степени оплачиваемую работу на этом комбинате за счет тотального загаживания всего, что есть вокруг этого комбината. И с замазыванием рта примерно так же, как академикам. Ну, вы получаете 100 тысяч рублей, чего вы тут еще вякаете? Какие там обогатительные системы, какие тут раки, что тут осталось от Хопра. Вот у вас бабло есть до тех пор, пока, кстати, комбинат действует. Когда он перестанет действовать, потому что эти никелевые месторождения, они все-таки конечные и неисчерпаемые, да? То тогда вам достанется в наследство лунный пейзаж, ну а как следующее поколение там будут жить, ну это фиг с ним. Фактически речь идет о повторении истории Байкала в более мелком локальном масштабе. Ведь и на Байкале комбинат целлюлозно-бумажный создавался ведь не только потому, что там рядом резервуар огромной воды, там еще рядом тайга, та самая, в которой забывается очень качественная древесина для переработки в целлюлозу. Все под боком. Вот тут вот тайга, вали ее, вези в комбинат, а тут вот озеро с гигантским резервуаром чистой воды.
Именно
как,
так.
Как говорил Никита Хрущев, мы что, будем Байкал охранять или коммунизм строить? Вот так вот он альтернативу ставил. В нынешнем виде она звучит так. Мы что тут будем с Россией, бабло зарабатывать или какой-то там хопер охранять? Ну, ясное дело, бабло рубить. Потому что нас не сегодня, завтра, может быть, послезавтра оттуда выкинут, погонят, как говорится, с ссаными тряпками, а кого-то, может быть, и подвесят за гениталии, так сказать, на, так сказать, окружающих возвышенностях. Так что нам надо стырить все как можно быстрее. Вот это вот мотив, на самом деле, строительства никелевого комбината на Хопре, заметь, а не какие-то потребности страны в том, чтобы добывать никель, потому что она очень нуждается в этом никелевом производстве для развития своего промышленного потенциала, какой-то там производственной базы, и без него, без этого никеля, ничего невозможно, поэтому приходится жертвовать какими-то природными ресурсами. Возвращаясь к Байкалу, опять же замечу, что в свое время строительство комбината на Байкале мотивировалось не тем, что в стране мало бумаги, а тем, что какая-то высококачественная целлюлоза, возможно, была, которая была необходима для корда скоростных истребителей, вот покрышек этих, да, на которые они приземляют скоростные истребители, можно было производить только вот в рамках вот этого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. То есть была некая стратегическая инициатива, которая в рамках холодной войны с Соединенными Штатами, она представляла собой государственным приоритетом. Правда, когда комбинат был построен, уже нашлись другие способы его производства, и, как говорится, вот эта вот стратегическая идея ушла, так сказать, в туне, а с комбинатом надо было что-то делать. Вот как следствие его и запустили в итоге, раз уж столько денег сюда вбухано. Но я подчеркиваю, что изначально в этой идее все-таки лежал какой-то стратегический государственный интерес, ну, если угодно, общественная польза. Вот здесь, вот в конкретном случае Хопра, никакой общественной пользы в это не заложено. Заложен только желание стырить еще что-нибудь из России любой ценой. Поскольку чернозем, можно его, конечно, продавать за рубеж, но много его не продашь. Да? А вот никель как раз продашь. И можно, более того, поиграть по цене, так сказать, по курсу и так далее. Уже вот сейчас вот известно, что цены на эти металлы перед закупкой месторождений этих земель вдруг резко упали на мировом рынке. Таким образом появилась возможность закупать эти земли, так сказать, в области по гораздо более дешевой цене и так далее. Ну, идет вот обычная такая путинская афера, которая, кстати, достаточно хорошо описана вот в этой статье Елены Васильевой.
То, о чем ты говоришь, абсолютно справедливо, ровно до того момента, когда кто-то должен принимать решение, что на самом деле выгоднее. И это должно быть решение принято на уровне населения, которое проживает там на месте, в сочетании с интересами бизнесменов, которые не проживают сейчас на месте, но собираются проживать и работать там на этом месте. Вот сочетание этих интересов, оно как раз и увязывание этих интересов должно производиться демократической властью. Вот демократическая, я не нынешняя власть, а демократическая власть, избранная населением, она должна принимать решение и сказать, что мы тут посудили-порядили, к нам пришли, так сказать, к нам с предложениями, экспертная группа оценила эти предложения, разработать ряд месторождений на территории вот той-то, той-то, той-то. Они предлагают то-то, то-то, то-то. За это они, вот план рекультивации после того, как будут завершены работы. Вот столько-то будет занято население, вот такой-то будет комбинат, этот комбинат будет работать там-то, очистные сооружения будут такие-то, такие-то, соответствуют таким-то нормам. И дальше, ребята, мы принимаем решение. Вот мы соглашаемся с этим или не соглашаемся. И, возможно, мы с этим согласимся и найдем плюсы, что от этого бюджет, не только занятость населения, но и бюджет области наберет столько-то, столько-то денег. А от земли вы сельхозники, так сказать, толком ничего добиться не можете. И мы принимаем решение, что в данной ситуации нужно строить комбинат или не нужно строить. Я допускаю и такой вариант. Но речь упирается в демократически избранную власть, которая отражает интересы населения. И она говорит, мы решили, так сказать, рискнуть и сделать этот комбинат. Или мы решили не рисковать и отложить этот вопрос на 10 лет, например. Угу. Вот просто заморозить. Да, месторождение. Более того, вы имеете право проводить уточняющие геологоразведочные работы. Значит, чтобы в случае, если через 10 лет будет принято решение, чтобы потом не затягивать вопросы, чтобы экономически. Но пока на разработку мы вам не даем не даем распоряжений. Вот это правильное решение, технологически верное, в котором увязаны все интересы. К сожалению, в условиях нынешних бандитов, которые находятся во власти, смею тебя уверить, что любое решение является неправильным. Я готов доказать это. Решение сохранить нищее население вместе сидящее на богатом черноземе, это неправильное решение. Разработка, как ты говоришь, устроить, вынуть ценные ископаемые, потом загадить всю территорию и оставить лунный пейзаж без рекультивации, без очистных сооружений. Это тоже неправильное решение.
Конечно, неправильное. Но власть разрабатывала такие планы, я тебе просто дополню то, что ты говоришь. Она должна обладать доверием и действовать в интересах народа. Это ни то, ни другое для нынешней власти не подходит.
Потому что, значит, смею уверить, что если вот посмотреть на страны, в которых демократия развита, ну, например, Германия, вот Бавария, значит, она была в основном сельхозстрана длительное время. До Второй мировой войны это была исключительно земля сельхозназначения. И после войны, во времена Штрауса, так сказать, они развили производство. И это многим не нравилось. Но, тем не менее, на этом земля поднялась. И на определенном этапе, когда они заработали уже много денег на этом самом производстве, они активно начали заниматься рекультивацией земли. И опять это все... Вот они вынули какие-то полезные ископаемые и продолжают их вынимать. И трубы чадят, и все делают. Только очистные сооружения стали эффективнее. Земля рекультивируется, вид становится приличным. Она не потеряла свою туристическую привлекательность и сельскохозяйственную направленность. И в то же время приобрела мощную индустрию. Вот разумное сочетание, я подчеркиваю, разумное сочетание, не воровское, а разумное сочетание, оно приводит к позитивным результатам. И то же самое можно было, смею тебя уверить, сделать в Хопре. Это абсолютно, это не бином Ньютона, это вещи, которые просчитываются, делаются, оцениваются, но в тот момент, когда во власти в стране находится галимое варье, причем на уровне федеральной власти, на уровне областной власти, на уровне местных сельсоветов сидит вонючая Единая Россия, которая смотрит в рот каким-то действительно хищникам, добывающим металлы, и сельскохозяйственным баронам, с другой стороны. И те, и другие варьё, так сказать. И здесь позитивной игры не предвидится. У меня прогноз на это явление. И просто приостановить геологоразведочные работы тоже не выход. Ситуация печальная. Она вот куда ни кинь, везде клин. И они действительно плохо живут. У них действительно нет никакого развития. У них нет денег, у них нет дорог. А комбинат — это все-таки дороги. Комбинат — это все-таки электричество. Комбинат — это газ. Комбинат — это какая-то энергетика. Комбинат — это занятость. Это приезд свежих сил, квалифицированных инженеров, которые женятся на местных девках, так сказать, породят умненьких ребятишек, которые потом будут получать высшее образование. То есть это развитие региона, это нормальное явление. Но его не будет, к сожалению, потому что как не построят нынешние власти отношения, это обязательно получится задница. Поэтому задачей, я пытаюсь до наших слушателей донести мысль. Основная задача решения даже экологической вот этой проблемы, связанной с Хопром, это смена власти в стране. Если не будет смены власти, то никак, никаким образом экологические вопросы разумно решаться не будут. Они будут или в пользу баронов, дураков и жуликов сельскохозяйственных, или в пользу индустриальных баронов. И никогда население пользы не получит.
Ну, я в этом, на самом деле, в этом сюжете, когда его предлагал к обсуждению, то хотел обратить внимание, собственно, не на эту жульническую аферу, которым в России, надо сказать, не из числа, и, безусловно, есть и более крупные объекты такого же аферского промысла со стороны путинской банды, побольше и позначительнее Нижнего Хопра. Нового Хопра, простите. Вопрос скорее в том, что впервые в России произошел такой массовый бунт, который, конечно, не сравним с тем, что произошло в Египте на площади Тахрир, где, в общем-то, власть, один раз поменявшись несколько месяцев назад, второй раз фактически смела вот этот вот режим братьев-мусульман, и для этого миллионов египтян, вышедших на эти площади, или сотни тысяч, было достаточно для того, чтобы поменять этот режим.
То есть в этом смысле... Потому что египтяне не захотели уходить в мракобесие. Они поняли, что их тянут черти куда, и они вообще без денег. Кстати, останутся без денег, что является важным, потому что туристическая индустрия при мусульманах начала накрываться медным тазом с бешеной скоростью.
Ну, это понятно.
И египтяне оказались, опять их загоняют в сельхозугодия, давай мотыгой там что-то в дельте Нила мотыжим, в грязи не вылезает, так сказать, из нищеты.
Понятно. Но, тем не менее, этого даже намека на это, или во всяком тенденции, хватило для того, чтобы в течение года практически провести двойную смену власти. Сначала привести путем демократических выборов братьев-мусульман, а вторым путем, так сказать, выкинуть их пинком под задницу, несмотря на то, что их достаточно большое представительство в стране именно на народном уровне, а не на уровне коррумпированной или там полукоррумпированной верхушки. А вот здесь, вот, конечно, в России, когда в течение 20 лет этот режим фактически издевается над страной, выпотрашивая ее направо и налево, это один из немногих примеров такого массового народного бунта, который сам по себе привлек внимание не только тем, что он произошел, но и как на него, когда это реально народный бунт, отреагировали те, кто должен поддерживать якобы закон и порядок, и этот режим. Вот в этом смысле это очень интересное событие, которое надо отметить, и надо, которое, будем надеяться, будет распространяться и дальше по России, потому что оно дает пример того, как реально при этом
режиме
эти вопросы могут быть разрешены.